В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую программу. Микрофона Олег Усов, Сухумин, Тбилиси и Цхинвали, 21 час. Сегодня 25 июня. Слушайте нашей программе. Грузинские власти задержали членов оппозиционной грузинской партии.
По поводу телешоу очередных как признательных видеоматериалов, я серьезный комментарий по этому поводу и вообще грузинская партия не делает.
На предстоящем съезде форума народного единства Абхазии будет выдвинут кандидат президента.
На съезде будет, скорее всего, названо как раз имя Рауля Хаджимбар.
Юго-осетинская оппозиция провела митинг во Владикавказе.
Мы сообщили о готовящемся митинге президенту Южной Осетии Эдуарду Кукойтуну.
Обо всем этом в нашей программе и выпуске новостей. Новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях. В Афганистане в пятницу и субботу десятки людей стали жертвами терактов. В Египте суд приговорил бывшего министра торговли страны Рашида Мухаммеда Рашида к 5 годам тюрьмы и штрафу в 1 600 000 долларов. Российский предприниматель Михаил Прохоров избран председателем правого дела. В провинции Лагар сегодня смертник на заминированном автомобиле врезался в здание больницы в районе Азра. Погибли 60 человек, более 100 получили ранения, в основном пациенты и персонал больницы. Здание больницы разрушено, десятки людей оказались под завалами. Талибы не взяли на себя ответственности за взрыв. В пятницу вечером в провинции Кундуз 10 человек погибли и 24 были ранены в результате взрыва на рынке в районе Ханабад. Взрывное устройство было закреплено на велосипеде, оставленном на местном рынке. Предприниматель Михаил Прохоров избран председателем правого дела. Его кандидатуру поддержали 107 из 109 делегатов, открывшегося сегодня в Москве вне очередного съезда партии, рассказывает Максим Ярошевский.
Неочередной съезд открыл глава подмосковного отделения правого дела Борис Надеждин. Он напомнил делегатам, что в партии вводится единоначалие. Вместо 3 сопредседателей будет один лидер с огромным количеством полномочий, которых так много, что перечислять их нет смысла. Это будет царь, бог, отец и воинский начальник в одном лице, объяснил Надеждин. Председатели смогут избирать на 4 года и не более чем на 3 срока подряд. При этом лидер может сам себя исключить. Заметно сокращаются полномочия федерального политсовета, а исполком вообще превращается в технический орган. Единственный кандидат на должность лидера партии Михаил Прохоров вышел на сцену и начал свою предвыборную речь, не используя никаких записей. В первую очередь партия должна войти во власть. Более того, на декабрьских выборах в Госдуму занять 2-е место после «Единой России». Миллиардер выступил за изменения в общественно-политическом устройстве России, которая хоть и называется федерацией, на самом деле является империей, где работает только президентская власть. В ходе тайного голосования во время перерыва 107 делегатов отдали свои голоса Михаилу Прохорову. Двое проголосовали против. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В центре Москвы прошел митинг под лозунгами «России да, Путину нет, пора менять власть и за честные выборы». По данным организатора акции оппозиционной партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции» Парнас, в ней приняли участие около 2000 человек. Участники митинга выразили протест против недавнего отказа Министерства юстиции в регистрации партии Парнас, который фактически лишает ее возможности принять участие в декабрьских выборах в Госдуму. Лидеры партии считают отказ политически мотивированным. Демонстранты потребовали освободить Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Акция была согласована с московскими властями.
Эхо Кавказа. Новости.
В Египте суд приговорил бывшего министра торговли страны Рашида Мухаммеда Рашида к 5 годам тюрьмы и штрафу в 1 600 000 долларов по обвинению в растрате государственных средств. Суд проходил в отсутствие обвиняемого. Ранее 30 лет тюрьмы получил по решению суда бывший министр финансов Египта Юсеф Бутрос Гали, также бежавший из страны. Экс-министра финансов признали виновным в коррупции. Ожидается, что смещенный президент Египта Хосни Мубарак, находящийся под стражей в военном госпитале, предстанет перед судом 3 августа. Вместе с ним будут судить 2 его сыновей. Немецкие зеленые на сегодняшнем экстренном съезде решили поддержать инициативу канцлера Германии Ангелы Меркель о полном отказе от ядерной энергии к 2022 году. Ангела Меркель призвала остановить все 17 действующих в Германии ядерных реакторов после аварии на японской АЭС Фукусима Даичи, пострадавшей от землетрясения и цунами 11 марта. Годом ранее немецкое правительство продлило срок действия своих АЭС. Зеленые, чей рейтинг, согласно опросам, в последнее время падает, призвали призыву к отказу от ядерной энергии собственной победой. По словам члена парламента от партии «Зеленых» Сильвии Котинг-Уль, правительство пришло к решению, в поддержку которого «зеленые» высказывались еще 10 лет назад. В Киеве сегодня продолжилось предварительное заседание суда по уголовному делу против бывшего премьер-министра Украины, оппозиционного политика Юлии Тимошенко, рассказывает Владимир Ивахненко.
По выдвинутому обвинению превышение полномочий на премьерском посту Тимошенко может грозить лишение свободы сроком от 7 до 10 лет. Как утверждает следствие, 19 января 2009 года Тимошенко без одобрения Кабинета министров заключила крайне невыгодные для Украины 10-летние контракты о поставках и транзите российского газа. В результате подписания этих документов, утверждают в Генеральной прокуратуре Украины, государству нанесен ущерб на сумму почти в 200 миллионов долларов. Сама Тимошенко отрицает все обвинения и называет газовые контракты рыночными. Приговор Юлии Тимошенко может быть вынесен в конце июля, начале августа. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Филиппинах около 90 тысяч человек эвакуированы из-за сильнейших наводнений, вызванных тропическим штормом Миари. По данным властей, 15 человек числятся пропавшими без вести. Это в основном рыбаки, находившиеся в море, когда начался шторм. Сильнее всего пострадало восточное побережье страны. Там отмечены значительные нарушения. В аэропорту Манилы из-за плохой погоды отменены около 30 рейсов. Сенат американского штата Нью-Йорк одобрил большинством голосов законопроект о легализации на территории штата однополых браков. Поправки представил на рассмотрение губернатор Эндрю Куомо, который рассчитывает подписать документ сразу после того, как его одобрят члены Нижней палаты законодательного собрания штата.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Усов. Подводим итоги уходящей недели. В начале программы материал из Владикавказа, который нам только что передала корреспондент Жанна Тарханова. Здесь в одном из частных домов сегодня произошел взрыв бытового газа. Поскольку в доме была многолюдная свадьба, пострадали в разной степени 44, а по другим данным 46 человек. Из них 6 детей, рассказывает Жанна Тарханова.
Взрыв произошел в самый разгар свадебного веселья. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Северной Осетии, в результате взрыва газового баллона пострадали 44 человек. Из них 11 находятся в крайне тяжелом состоянии. Большинство пострадавших госпитализировано с ожоговыми ранениями в реанимационное отделение клинической больницы скорой помощи Владикавказа. В реанимации находятся 4 детей в возрасте от 2 до 7 лет. 3 человек с сильными ожогами были экстренно доставлены в Беслан, в Северокавказский медицинский центр. 2 пострадавших в настоящее время находятся в крайне тяжелом состоянии. Они подключены к искусственной вентиляции легких. В эти минуты решается вопрос о доставке 12 тяжело раненых человек на самолете МЧС в московские клиники. Ил-76, оснащенный реанимобилями и медицинским оборудованием, должен в это время приземлиться в аэропорту Владикавказ. Вместе с врачами Центра медицины катастроф защита в Северную Осетию прибудут и специалисты клиники имени Вишневского. В МЧС Северной Осетии работает телефон горячей линии, по которому родственники пострадавших могут уточнить место госпитализации раненых. Списки раненых во время свадебного торжества во Владикавказе уже опубликовали многие российские информационные агентства. С пострадавшими и их родственниками работают психологи. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
22 июня департамент контрразведки МВД Грузии задержал 3 представителей грузинской партии – Мачарашвили, Саташвили и Тирашвили. Им предъявлено обвинение по статье 223 Уголовного кодекса Грузии «Создание незаконных вооруженных формирований». Помимо
членов грузинской партии задержаны еще 5 человек. 24 июня МВД Грузии представило журналистам видео и аудиоматериалы, на основании которых руководство силового ведомства сделало вывод о том, что один из лидеров грузинской партии Иракли Окурашвили собирался вернуться в Грузию через Южную Осетию в сопровождении российского спецназа. Политический секретарь грузинской партии Эроси Кицмаришвили назвал абсурдом обвинение о создании незаконного вооруженного формирования и обвинил МВД Грузии в фальсификации видео и аудиоматериалов. Рассказывает моя коллега Тбилиси Олеся Вартанян.
В конце прошлого месяца Ираклий Окурашвили публично обещал вернуться в Грузию, чтобы возглавить проходившие тогда в Тбилиси акции оппозиции. Как он собирался это сделать, ни он, ни его соратники не говорили. За два дня до назначенного на 26 мая Дня гнева, Окурашвили неожиданно изменил свои планы, сославшись на разногласия с другими оппозиционными партиями. Министерство внутренних дел Грузии рассказало о том, каким образом, по его данным, Окурашвили собирался вернуться в Грузию. По версии министерства, 23 мая Ираклий Окурашвили и его соратники находились в России. Они намеревались добраться до Горийского района через Южную Осетию. Около административной границы их должны были встретить 10 человек. В подтверждение своей версии МВД опубликовало записи телефонных разговоров, сделанных 23 мая. В первом разговоре, состоявшемся предположительно в 5 часов утра, Окурашвили подбадривает своих ребят, ожидающих его в пустующем доме в грузинском селе Джариашини, неподалеку от Юго-Остинской административной границы. Через 15 часов его соратники сообщили приближенному Ираклию Окурашвили, что операция сорвалась, и они были вынуждены бежать в село Верхнее Арцеви, находящееся на территории Южной Осетии. Вечером 23 мая грузинское МВД вело дополнительные отряды спецназначения в грузинские села вдоль административной границы с Южной Осетией. Об этом тогда сообщала Европейская миссия наблюдателей. Были также представлены видеоматериалы с признательными показаниями 4 человек из группировки Окурашвили. В одном из видео бывший сотрудник Минобороны Георгий Саакашвили рассказывает детали плана возвращения Окурашвили.
Ираклий Окурашвили собирался заехать на подконтрольную Тбилиси территорию в сопровождении 200 русских бойцов спецназа. К ним должны были присоединиться около 20 людей из грузинской вооруженной группы. После этого они собирались приступить к разоружению грузинских постов на границе.
Другие задержанные рассказали, что согласно плану, Окурашвили в сопровождении российских и грузинских бойцов собирался захватить отделение Горийской краевой полиции и спецназа. Этот план был разработан в середине мая во Владикавказе. Туда, через территорию Южной Осетии, навстречу к Окурашвили приехали несколько его тбилисских соратников. Добраться до Владикавказа им помогли два офицера российской ФСБ. По информации МВД Грузии, соратники Окурашвили, ожидавшие его на административной границе, были вооружены. Полиция обнаружила два упрятанных в земле ящика с оружием. В них были автоматы Калашникова, пулемет, гранатомет и несколько гранат. Представитель МВД Шотаут Яшвили сообщил, что это старое оружие, которое группировка сохранила еще с тех времен, когда Окурашвили был министром обороны. По словам представителя МВД, 8 из 16 членов группировки были арестованы вчера. Остальные либо скрылись на территории Южной Осетии, либо находятся в бегах на территории, находящейся под контролем Тбилиси. Утиашвили заявил, что только на основании показаний задержанных они не могут сделать окончательные выводы о том, была ли Россия причастна к организации и осуществлению этого плана по возвращению Окурашвили. Он также сообщил, что пока не ясно, насколько в эти планы были посвящены остальные лидеры грузинской партии. Один из них, Эроси Кицмаришвили, сегодня отверг обвинение МВД в отношении членов его партии.
У меня нет слов. Я серьезный комментарий делать по поводу телешоу очередных, как бы, признательных видеоматериалов и сюжетов, я серьезный комментарий по этому поводу и вообще грузинская партия не делает. И я не думаю, что хоть один человек мог бы поддаться на ту историю, которую показывали телевизор.
Эроси Кицмаришвили не исключает, что все так называемые признательные показания были сделаны под пытками. Он сообщил, что суд уже приступил к рассмотрению дел обвиняемых в организации вооруженной группировки. Кицмаришвили говорит, что никто из членов его партии признавать свою вину не собирается. Олеся Вартанина, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Между тем, другой оппозиционный грузинский лидер Нино Бурджанадзе начала свое европейское турне. Как заявляют представители Народного собрания Грузии, Нино Бурджанадзе представит международному сообществу объективную информацию о том, что творилось в Грузии в конце мая. В Брюсселе с Нино Бурджанадзе поговорил независимый журналист Гия Нирадзе.
Нино, вы приехали в европейскую столицу, чтобы встретиться с представителями инфраструктур. Что вы им хотите сказать?
Не надо закрывать глаза на то, что когда 30 тысяч человек в автократическом режиме выходят и выступают, нужно обратить на это внимание. Когда 5 тысяч человек ожидают разгрома демонстрации, но тем не менее упорно стоят под проливным дождем, значит, у этих людей болит душа, значит, там есть проблема. Я уверена, что мы должны продолжить борьбу, я уверена, что Европа должна открыть на то глаза, что в Европе появился новый диктатор. И не заставлять нас ждать еще 30 лет, пока десятки людей будут томиться в тюрьме, потому что в любом случае, если эта ситуация, если так будет продолжаться, она взорвется.
Как вы собираетесь убедить международное сообщество в вашем правоте? Ведь Запад до сих пор поддерживает политику Саакашвили. Он отнюдь не Лукашенко.
Понимаете, например, с той же самой Белоруссии все очень понятно и все очень ясно. Потому что Лукашенко открыто критикует Запад. Лукашенко говорит, что он не интересуется демократическими ценностями. А Саакашвили, конечно, все сложнее. Потому что он говорит хорошим европейским вордингом, говорит о правосудии, говорит о реформах, которые на бумаге действительно проводят, но не на самом деле. Монтескье в свое время сказал, что самая жестокая тирания та, которая прикрывается под тенью законности и под флагом справедливости. Еще одно могу сказать. Я постараюсь довести эти цифры до наших европейских друзей. Когда мы говорим об экономическом чуде Грузии, когда мы говорим о реформах, doing business и так далее, действительно, мы продвинулись в этом направлении, но это все на бумаге. То есть это то на законодательном уровне, что регулируется, но что должно быть имплементировано. Например, если вы сравните, где более легко начать бизнес, где более легкие законодательные органы или препоны, в Грузии или в Белоруссии, вы увидите очень интересные цифры, что везде Грузия на много-много компонентов впереди Беларуси. Но я попросила моих экономических советников сделать сравнительный анализ между реальной экономической ситуацией Грузии и Беларуси. GDP в долларах США в Грузии 2550 долларов. На душу населения, в Беларуси 5560. Средняя зарплата в Грузии 515 лари, это примерно 250 евро, а в Беларуси 565 долларов. Минимальная пенсия в Грузии 50 лари, это примерно 25 евро, а в Беларуси 225 лари, то есть где-то более 100 евро. Посмотрите, вот на бумаге у нас огромные успехи, и даже не сравнить с Белоруссией, а в реальной жизни вы услышали реальные и конкретные цифры. Мой визит в Брюссель и посвящен к тому, что дать эти реальные цифры, реальную картину нашим друзьям, показать, что если до революции рост в 2003 году по документам международных неправительственных организаций в Грузии не было ни одного политического заключенного, сейчас до 26 мая было около 60, а сейчас добавилось еще 280 человек. Сказать о том, что в реформированной и так называемой прозрачной полиции людей избивают до смерти. Вот эти реалии люди должны знать в Европе и в Соединенных Штатах. И я уверена, что тогда мы сможем прорвать тот околдованный круг, который Миша создал, но за который он заплатил очень большие деньги. То есть у него работают несколько пиар-компаний, у него работают несколько лоббистских компаний. На это тратится из госбюджета и из черной казны, которая есть у нашего правительства, десятки миллионов. Я вам могу сказать цифру. Например, когда я была председателем парламента, и после событий 2007 года, когда мы приняли решение нанять компанию Greenberg & Rosner, мы тогда только на эту компанию платили около 3 миллионов долларов в год. А таких компаний сейчас у Миши очень много. Поэтому, естественно, нам, представителям оппозиции, очень сложно донести наше слово.
Но вы часто бываете в Кремле и поговаривают, что ваша партия финансируется из Кремля.
Вообще и смешно, и горько, когда меня называют прорусским политиком. Я прогрузинский политик. Я считаю, что для Грузии имеет принципиально важное значение иметь стратегические партнерские отношения как с Европой, так и с Америкой, но также для Грузии принципиально важно иметь нормальные и как минимум как бы предсказуемые отношения с Россией, чтобы избежать тех трагедий, которые были пусть уже в 2008 году. И для этого, конечно, абсолютно необходимо иметь нормальные отношения и связи с российскими политиками, тем более политической элитой, а не об обзывать их разными оскорбительными словами. Саакашвили держится на антирусской истерии. То есть он говорит, что я единственный гарант прозападной политики в Грузии. Если придет Буджанадзе, то она как бы повернет страну в отношении России. Что, естественно, принципиально неправильно. Я никогда и никуда не собираюсь поворачивать страну. Страна будет стоять там, где выгодно нашей стране и нашему государству.
В Брюсселе с Нино Бурджанадзе беседовал журналист Гия Нерадзе.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В самопроглашенной республике Абхазии, судя по всему, окончательно определилась тройка кандидатов на пост президента республики. На этой неделе форум народного единства Абхазии заявил, что на ближайшем съезде объявит о своей кандидатуре. Как считает наш постоянный автор Исухуми, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик, им станет лидер партии Рауль Хаджимба. Об этом Инал Хашик рассказал в интервью моему коллеге Демису Паландову.
Сегодня форум народного единства Абхазии заявил, что на съезде партии будет названо имя кандидата в президенты. Есть какая-то информация о том, кто будет этим кандидатом?
По той информации, которая у меня есть из окружения Рауля Хаджимба, лидера этой партии, на съезде будет, скорее всего, названо как раз имя Рауля Хаджимба. И Рауль Хаджимба, наверное, сейчас самая такая фигура, которая на слуху, так как понятно, что вице-президент, исполняющий обязанности президента Абхазии Александр Анклав, наверняка и будет участвовать в президентской гонке. То же самое известно о премьер-министре Сергее Шамба. А вот речь о том, будет участвовать или нет лидер оппозиции Рауль Хаджимба, тут слишком много всяческих вопросов, и это как бы предмет таких кулуарных обсуждений, консультаций всевозможных, которые уже начались и ныне, наверное, продолжаются. И Анквап, и Шамба, это не афишируется, но в Абхазии очень сложно что-то утаить, уже проводили консультации с Раулем Хаджимба. И вот сейчас становится ясно, что Рауль Хаджимба все-таки пойдет выставить свою кандидатуру в президенты. Хотя здесь опять же возникает много вопросов, и вполне возможно, что это некий тактический ход.
Насколько я понимаю, вопрос участием, раздельным участием Сергея Шамба и Александра Анклап, он уже окончательно решен. В конце прошлой недели об этом, собственно, сказал сам Сергей Шамба в одном из интервью.
Да, этот вопрос, я думаю, даже был решен как бы изначально, наверное, в день похорон президента Сергея Багапш уже было понятно, что все-таки Сергей Шамба и Александр Анклап пойдут отдельными командами. И премьер-министр Владимир Путин, когда встречался, наверняка он как-то зондировал эту возможность, что оба потенциальных кандидата пойдут в одной связке, но по той информации, которая есть у меня, они все-таки подчеркнули, что будут идти каждый своей дорогой, и, наверное, это как бы может быть уже заранее делает выборы достаточно непредсказуемым. По крайней мере, сейчас нет явного кандидата, фаворита этой президентской гонки, как это было, допустим, полтора года назад, в декабре 2009 года, когда президент Сергей Багапш шел на второй срок, и было ясно видно, что он фаворит. И в этом контексте, конечно же, очень интересна фигура Рауля Хаджимба. У него есть своих железных, накопленных, наверное, с 2004 года тех президентских выборов, тот электорат. Кто-то, наверное, в нем разочаровался, но есть какая-то такая группа, которая будет его, наверное, всегда уже поддерживать, этого политика. Я думаю, 20-25% голосов своих он так или иначе будет иметь. И вот эти 20-25% голосов, они могут предопределить исход этих президентских выборов. Если вдруг Хаджимба все-таки выставит свою кандидатуру и пойдет на выборы, то дело, скорее всего, закончится вторым туром. Но если вдруг Рауль Хаджимба присоединиться, вдруг договориться или с Сергеем Шамбом, во что верится с большим трудом, или с Александром Анквап, что вполне возможно, но тоже скорее нет, чем да, то, конечно же, дело может даже закончиться в первом туре.
Еще одна новость конца прошлой недели – это то, что партия «Единая Абхазия» решила не поддерживать никого из кандидатов. В партии полный разброд и шатание, насколько я понимаю.
Ну, вы знаете, я еще в тот момент, когда эта партия создавалась, в феврале 2009 года, говорил, что партия власти, которая, в принципе, по большому счету, собрана только лишь в поддержку президента, она, не имея четкой программы действий, идеологической какой-то платформы, она обречена. Сейчас, когда вот нет этого явного фаворита, этой президентской гонки, фактически раскалывает эту партию до основания. Для таких организаций, как пропрезидентские партии, хуже неопределенности ничего не существует. Никто не знает в этой партии, кто будет президентом. В принципе, сейчас опасно класть все яйца в одну корзину. И я думаю, после того, как завершатся эти выборы, тогда они, наверное, первые будут, кто поздравят новоизбранного президента и дадут, наверное, клятву своей поддержки.
С Иналом Хашек беседовал Демис Паландов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11985 и 15545.
Эхо Кавказа.
Юго-осетинская оппозиция собралась в пятницу 24 июня на митинг во Владикавказе. Организаторы планировали выступить с критикой властей самопровозглашенной республики, но в ходе акции протеста уступили инициативу прибывшим из Схинвали депутатам и сотрудникам МВД Южной Осетии. Акция протеста фактически оказалась сорванной. Рассказывает наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова.
Владикавказская мэрия на этот раз дала разрешение на проведение митинга представителей юго-осетинской оппозиции. Но место его проведения – площадь перед Дворцом культуры «Металлург». Далеко не самое оживленное во Владикавказе. Это фактически северная окраина города. Площадь перед Дворцом культуры была огорожена полицейскими кордонами. По моим примерным подсчетам, полицейских было на площади не менее 300 человек. Организатором митинга стало общественное движение «За честные выборы». Лидеры движения заявили, что они намерены добиваться проведения честных выборов президента Южной Осетии, в частности, намерены потребовать от властей выдачу юго-осетинских паспортов тем уроженцам республики, которые проживают за ее пределами. Также прозвучало требование поставить под общественный контроль процесс составления избирательных списков. Митинг открыла член общественного движения «За честные выборы» Илина Гмарзоева.
Мы сообщили о готовящемся митинге президенту Южной Осетии Эдуарду Кукойту. Мы пригласили его сюда, потому что считаем, что все, что здесь будет обсуждаться, имеет прямое отношение к занимаемой им должности. Кроме того, отправили запрос в Центральную избирательную комиссию Южной Осетии с просьбой прийти и разъяснить ряд моментов, которые нас смущают в готовящихся выборах президента. Как видим, никого из них здесь нет. Тем не менее, мы собираемся провести наш митинг.
Митинг все же пошел не по ожидаемому для его организаторов сценарию. Из Схинвала, как оказалось, приехало немало людей, но далеко не тех, которых приглашали оппозиционеры. Они смешались в толпе, а когда на трибуну поднялась правозащитница Фатима Маргиева, несколько женщин стали выкрикивать оскорбительные реплики, требуя отключить ее микрофон. Выступление Маргиевой утонуло в общем шуме. Осмотревшись, я увидела среди участников митинга многих юго-осетинских депутатов, сторонников Эдуарда Кукойты. Как сообщили мне организаторы митинга, с ними из Схинвала приехали и сотрудники госохраны. Я обратилась к некоторым сторонникам Эдуарда Кукойты с просьбой прокомментировать цель своего участия в оппозиционном митинге. Говорит депутат парламента Вадим Цхавребов.
Мы не считаем, что какие бы претензии у кого не были, если мы все граждане и патриоты этой страны, этого нас, своего народа, то данные методы должны пройти цивилизованно. Я никогда не слышал обращения оппозиции, чтобы она пришла в парламент и попросила встречи с нами. Никто бы им не отказал, если бы мы эти вопросы решали цивилизованно. Республика на стадии становления, и такие разногласия среди немногочисленного народа нам не делают чести.
Сторонники президента Эдуарда Кукойты фактически перехватили инициативу у организаторов митинга. Вместо пламенных речей с трибуны участники митинга вынуждены были слушать громкие выкрики представителей власти, находившихся в разных местах площади. В какой-то момент им удалось переломить ситуацию и превратить в митинг в оживленную дискуссию на площади между сторонниками Кукойты и его противниками.
Южная Осетия будет определять народ Южной Осетии, который живет, и все вот эти трудные годы жили в Южной Осетии.
В дискуссиях преобладали фразы, что все мы братья, все хотим блага для Южной Осетии, и можно решить все проблемы мирно.
Почему? Да, вот ты считаешь себя осетином. Да. Почему? Когда было трудно, тебя рядом не было.
Как рассказал мне член Совета оппозиционного движения за честные выборы Сослан Кукоев, накануне митинга сотрудники югостинских силовых структур получили указание от своего руководства переодеться в гражданскую форму и выехать во Владикавказ. Им дали приказ сорвать митинг. На мой взгляд, у них это получилось. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа», в эфире субботняя итоговая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21:29. Слушайте во второй части нашей программы. Грузинский парламент проголосовал за свой переезд в Кутаиси.
Строительство нового здания парламента обходится в 57 миллионов лари.
В Цхинвале улицы названы именем Медведева и Путина.
Я живу на улице Путина, а вот моя теща там на улице Медведева. Слава богу, что они параллельные.
В Сухуми хозяин гостиницы против размещения таблички с именем абхазского поэта.
Не жил, я человек справедливый. Я всю свою жизнь за правду боролся.
А в Тбилиси поставили антисоветский спектакль.
Говорит и показывает Москва.
Один за другим на сцене появляются император Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин.
А теперь в эфире краткая сводка новостей. У микрофона моя коллега Любовь Баматова.
Во Владикавказе в результате взрыва бытового газа пострадали 46 человек. Как сообщил журналистам министр здравоохранения Северной Осетии Таймур Асривазов, 11 пострадавших находятся в реанимации. Взрыв произошел во время свадьбы в одном из частных домов во Владикавказе. Причины случившегося выясняются. Ереван и Баку обвиняют друг друга в неудаче переговоров по урегулированию карабахской проблемы. Трехсторонний саммит Армении, Азербайджана и России как посредника состоялся вчера в Казани. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает, что переговоры закончились безрезультатно из-за позиции Баку, который отказался подписывать представленный международными посредниками вариант основных принципов урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Азербайджан, в свою очередь, обвиняет армянское руководство в неспособности принимать ответственное решение. По мнению азербайджанского депутата Расима Мусабекова, это приведет к эскалации напряжения между двумя странами и негативно скажется на интересах России в регионе. Президент Армении Серж Саргсян в субботу в Казани провел рабочий завтрак с президентом Республики Татарстан, после чего состоялась его встреча со председателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспельхо. Об этом сообщает пресс-служба президента Армении. В конно-спортивном комплексе «Казань» в пятницу вечером президент Серж Саргсян вместе с президентом России Дмитрием Медведевым наблюдал за скачками на приз президента России. Католикос всех армян Горигин II отправится 27 июня с четырехдневным патриаршим визитом в Санкт-Петербург и в Ригу, передает новости Армения. В Санкт-Петербурге его святейшество примет участие в мероприятиях, посвященных 300-летию армянской общины. В библиотеке имени Салтыкова-Щедрина католикос всех армян откроет выставку армянских книг на тему «Армяно-российские духовные связи», а также возглавит чин освящения культурного центра армяно-российской дружбы, сообщает пресс-канцелярия первопрестольного святого Ичмиадзина. 29 июня католикос всех армян отправится в Ригу, где днем позже освятит армянскую церковь святого Григория Просветителя. В Краснодарском крае арестован на 5 суток лидер московского отделения молодежного яблока Кирилл Гончаров. Как сообщают в пресс-службе партии, он был задержан вместе с двумя экологами в пятницу под Геленджиком после того, как они провели 2 митинга рядом с объектами, построенными по данным экологов на охраняемой природной территории. Суд признал Гончарова виновным в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире итоговая субботняя программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:33. Продолжаем программу. На этой неделе власти самопроглашенной Республики Южная Осетия отпустили 10 задержанных жителей Омского района Грузии. Их арестовали в прошлые выходные неподалеку от осетинского села Кози. Этот арест вызвал крайнее недовольство Тбилиси, так как он произошел, когда грузинские жители отмечали традиционный местный религиозный праздник Саджвариоба.
Подробности материали нашего корреспондента Олеси Вартанян.
На прошлых выходных 10 жителей грузинского села Гарни добирались на наиболее любимый в этих местах религиозный праздник – Саджвариоба, но отметить его им пришлось в Цхинвальском изоляторе. Мало кто в селе Гарни предполагал такое развитие событий. Испокон веков местные мужчины в субботу 8-й недели после Пасхи Христова, оседлав коней, отправляются к находящейся неподалеку горе. На вершине этой горы находится святое место. Здесь они зажигают свечи, осуществляют жертвоприношения, а затем устраивают традиционное продолжительное застолье. Но в этом году впервые порядок вещей был нарушен. Проблема в том, что святая для жителей окрестных грузинских сел гора находится вблизи юго-осетинской административной границы. По дороге к вершине четверо из паломников сбились с пути и набрели на осетинских пограничников. Паломников задержали. Утром следующего дня здесь же пограничниками были задержаны еще 6 жителей села Гарни. Всем им предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. В последние 3 года задержание грузин по такому обвинению стали привычным явлением. Но этот случай вызвал в Тбилиси особое недовольство. В понедельник грузинский МИД потребовал немедленного и безоговорочного освобождения. Особое возмущение у грузинских властей вызвало то, что задержание произошло во время празднования многовекового грузино-осетинского религиозного праздника. Представитель села Гарни в Онском районном Сакрибулу Кахаджапаризе сказал, что местные грузины и осетины Саджвариоба действительно праздновали вместе, но было это до грузино-осетинского вооруженного конфликта 92 года. Возникшие тогда межэтнические и политические разногласия внесли свои коррективы в традиции. Осетины перестали участвовать в совместных с грузинами застольях. Кахаджапаризе отметил, что до недавнего времени, чтобы попасть на вершину Святой горы, его односельчане пользовались дорогой, проходящей через небольшое село Зари Джавского района Южной Осетии.
Мы с местными населениями общаемся, с осетинами. У некоторых есть родственные связи. Они заранее предупредили несколько раз, что спецназ поставили там, и, мол, не надо туда-сюда ходить, потому что они не смогли гарантировать безопасность, понимаете?
В последние 2 года, по словам Кахаджапаридзе, сельчанам приходилось подниматься к Святой горе по новой дороге, проложенной с грузинской стороны административной границы. Проблемы с пограничниками в этом году у них возникли впервые. Всю вину за случившееся схимвальские власти возложили на Тбилиси. Де-факто МИД Южной Осетии заявил, что они заранее предупреждали грузинские власти, что любое пересечение так называемой границы, даже в праздник Саджвариоба, будет считаться преступлением. Дело 10 сельчан было отправлено в Схимвальский суд в скором порядке, всего через 3 дня после задержания. Прошлые судебные рассмотрения схожих дел грузинских заключенных иногда затягивались на месяца и даже годы. Суд вынес решение об административном выдворении граждан Грузии за пределы де-факто республики. Освобожденных людей передали грузинским властям. Самый старший из группы сельчан Дито Маркоишвили сказал журналистам лишь то, что арест для всех них был полной неожиданностью. Другой сельчанин Бесик Джеладзе добавил:
«С нами нормально обращались, никаких проблем не было. Состоялся суд, никакого давления на нас не оказывали».
После непродолжительной беседы в горийской полиции сельчан отправили домой. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Парламент Грузии принял конституционные поправки, согласно которым высший законодательный орган страны должен переехать в Кутаиси. Парламентская оппозиция поставила под сомнение целесообразность перевода парламента из Тбилиси. При этом представители большинства заявили, что оппозиционеры попросту не хотят отказываться от привычного образа жизни, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Представители парламентского большинства приводили различные аргументы в пользу перевода парламента из Тбилиси в Кутаиси даже после выступления замминистра юстиции Дмитрия Дзагнидзе.
Важно то, что расположение высшего законодательного органа в Кутаиси будет содействовать активному участию регионов Западной Грузии в конституционно-правовых процессах и в процессе развития страны. Также перевод парламента будет содействовать процессу взаимодействия ветвей власти и росту роли парламента, усилит уважение в обществе к закону. Это также будет содействовать развитию целого ряда инфраструктурных проектов в регионе.
Контраргумент парламентского меньшинства заключался в том, что отъезд из Тбилиси затруднит контроль законодательного органа над структурами исполнительной власти. Лидер христианских демократов Леван Вебхвадзе поправки назвал кастрацией парламента, а выход из ситуации он видит в другом.
Пусть перейдет все правительство в Кутаиси вместе с министрами и премьер-министром. Или второй вариант, согласно которому мы предлагаем двухпалатный парламент. Верхняя палата будет в Кутаиси, а нижняя в Тбилиси. Нижняя палата могла бы оставаться в взаимодействии с исполнительной властью, как это бывает в других странах при двухпалатном парламенте.
Помимо политической стороны поправок, депутаты парламента от оппозиции тщетно пытались уточнить финансовую сторону изменений, говорит лидер Картули Даси Джонти Багатурия.
Получили проект, в котором не указано, во сколько он обойдется. А согласно регламенту парламента, нельзя регистрировать проект, в котором не указано, во сколько обойдутся поправки.
На эти замечания лидеры большинства отвечали советами внимательнее слушать их выступления, так как неоднократно отмечалось, что затраты на строительство парламента уже учтены в бюджете. Как отметил глава финансово-бюджетного комитета Зураб Меликишвили, строительство нового здания парламента обходится в 57 миллионов лари. Однако представитель оппозиции Леван Вебхвадзе напомнил, что кроме этого здания строится еще одно для парламентского аппарата, так что в сумме строительство двух зданий составляет 100 миллионов. Несмотря на горячие дебаты, явную разницу во мнениях, парламент Грузии абсолютным большинством голосов в первом слушании принял поправки. Нуна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
На этой неделе в Цхинвале появились улицы, названные в честь президента России Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина. Инициативу, по официальной информации, провела городская мэрия. Но первым российским политиком, в честь которого была названа Цхинвальская улица, все же был ныне опальный в России московский мэр Юрий Лужков. И произошло это в 2006 году. Алан Парастаев из Цхинвали.
Таким образом, власти Южной Осетии хотят показать значимость российского руководства в истории республики. Ну, значимость того, что сделал Дмитрий Анатольевич для народа Южной Осетии, на самом деле трудно переоценить. Удивительно, что улицы Медведева до сих пор не было в Южной Осетии. Понятно, что Лужков подарил Южной Осетии целый микрорайон. И вывески улицы Лужкова украшают дома бывшей улицы Тбилисской вот уже более 2 лет. Но Медведев подарил Южной Осетии более чем микрорайон, а именно политическое признание со стороны Российской Федерации. А для этого, кроме многомиллиардного бюджета подшефного телегорода, нужна еще и политическая смелость. Сколько ни говори о верховенстве во внешнеполитических делах Владимира Путина и его роли в истории Осетии, этот исторический для нас шаг сделал все-таки его преемник. Тату с семьей получил квартиру, а вернее часть коттеджа в московском микрорайоне, и на экологически нездоровые строительные материалы, которые, по слухам, использовались при строительстве домов, не жалуется. Ну да, я живу на улице Путина, а вот моя теща там, на улице Медведева. Слава богу, что они параллельные. Это был Дато, житель улицы Путина, самой молодой улицы города Цхинвал. А вот на самой старой улице столицы республики, улице Осетинской, дела обстоят не так позитивно. Вырытая более месяца назад глубокая около 3 метров траншея стала осыпаться, а точнее обрушаться. А за ней и стены домов, самых старых в городе. Пойдем, пойдем, я покажу тебе, что случилось. Весь балкон дома в осыпавшейся штукатурке, а на стене трещина, можно просунуть кулак. Но это только цветочки. Тут все дома потрескаются, дадут осадку и разрушатся в итоге, если не станут засыпать эту траншею. Не траншея, а пропасть какая-то. Смотри, кусок провалился в нее величиной половину футбольного поля. На кой нам такая канализация, если она может поглотить ваши дома? Это меня тащил посмотреть трещины в домах старожил улицы и штатный тамада Арсо. Надо отметить, что это первый случай в истории Южной Осетии, когда разрушения могут случиться в результате реализации программы по восстановлению Цхинвала, которая, по словам Путина, чьим именем названа одна из улиц Цхинвала, уже вроде закончена. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
На этой неделе в парламенте самопроглашенной республики Абхазия состоялось обсуждение законопроекта о создании национальной платежной системы. Депутаты думают над тем, как ввести систему электронных платежей и в оборот пластиковые карты. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Рустам Зантария.
Еще в феврале 2010 года, согласно указанию президента Сергея Багапш, Национальный банк Абхазии начал работу над законопроектом о национальной платежной системе с использованием электронных средств платежей. Представленный в парламент законопроект прошел первое чтение, вызвав немало нареканий со стороны депутатов, большую часть которых Национальный банк принял во внимание. Как говорит вице-спикер парламента Вячеслав Цугба, опасения некоторых депутатов, экспертов и простых граждан связаны с возможной неготовностью нашей республики к вводу такой системы.
В том числе возникает вопрос, а нужна ли нам такая система? Не спешим ли, так сказать, мы с этим вопросом? А готовы ли мы к этому вопросу?
У авторов законопроекта подобных сомнений не возникает. Как говорит заместитель председателя Национального банка Абхазии Эмма Тания, в первую очередь в электронных средствах платежей, другими словами, кредитных картах, заинтересованы простые граждане Абхазии, для которых значительно упростится процесс платежей за те же коммунальные услуги. Выгодно это, по убеждению Тания, и госучреждениям. Особый вопрос, по мнению Тания, это информационная безопасность электронных операций. Именно поэтому Нацбанк выступает категорически против обработки данных за пределами Абхазии, либо третьими лицами, и предлагает поручить всю организационную работу национальной платежной системы Абхазской платежно-расчетной ассоциации, управление которой, согласно закону, будет осуществляться Национальным банком. Этот аспект вызвал ряд упреков Нацбанку со стороны собравшихся в монополизации национальной платежной системы. Декан экономического факультета АГУ Беслан Барателя, поддерживая законопроект в целом, видит альтернативу монополии.
В целом идея очень хорошая, ее нужно поддержать. Вопрос заключается в том, в каких формах, от каких схемах эта модель будет реализована. Потому что вот тот документ, который я получил, из-за возможности ознакомиться с ним, оставляет открытыми ряд вопросов. Такие, как вот только что обсуждали, это вопрос самой системы. То есть у нас должна быть система монопольная, как национальная платежная система, либо, как в большинстве развитых стран, во многих странах, совокупность платежных систем, конкурирующих друг с другом.
Как показало обсуждение, над законопроектом предстоит еще немало работы. Его эффективность даже в случае принятия парламентом остается под вопросом. Нацбанку Абхазии в силу непризнанности нашего государства значительной частью мирового сообщества до сих пор не удается заключить договора о сотрудничестве с крупнейшими компаниями Visa и MasterCard. Есть договоренность с российскими банками, что даст возможность пользоваться электронными картами в Абхазии лишь для части российских граждан. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
На воротах одного из цхинвальских домов не так давно появился огромный портрет Сальвадора Дали. Многие горожане поначалу принимали испанского художника-сюрреалиста за основоположника осетинской литературы Коста Хитагурова, но, разобравшись, стали выговаривать автору Михаилу Хасеву за его увлечение экстравагантным творчеством. Нашему корреспонденту Тамаре Тирашвили портрет Дали понравился, и она поговорила с его 25-летним автором и его мамой.
В Цхинвале хватает проблем, способных поглотить человека с головой. Но при этом некоторые жители города не разучились удивлять других. На улице Геннадия Джабиева я обнаружила дом, который сильно отличается от всех остальных. В нем показался символом протеста окружающей его действительности. Пережитой улице, поникшим людям, столбам пыли, постоянно поднимаемым ветрами. На воротах во всю высоту нарисован портрет испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали. Рядом с домом на деревянном столбе находятся указательные таблички, на которых готическим шрифтом вырезаны названия столиц различных государств. Здесь есть Прага, Брюссель и даже Тбилиси. Такое экстравагантное оформление своему дому нашел 25-летний цхинвалец Михаил Хасев. Он увлекается графикой, коллекционированием, работает с деревом и металлом. А почему именно образ Дали? Этот вопрос я задаю Михаилу.
Сальвадор Дали в свое время был как бы эпатажным по жизни, он был счастливым, несмотря вот на все вот это странные усы, адский взгляд. У него была русская жена, и вот всю свою жизнь он был с ней счастлив.
Михаил Хасьев, несмотря на свои годы, смел и энергичен. Эти качества ему нужны, чтобы не обращать внимания на пересуды, идти своей дорогой в жизни. Точнее, плыть против течения нудной повседневности. Не все знакомые одобрили художественный выбор Михаила. Некоторые принимали Дали за осетинского национального поэта. А после с удивлением спрашивали Михаила, почему он так странно поступил, нарисовал на своем доме странного заморского художника. Об этом рассказала мне мама Михаила, Полина.
Даже плюются, что, говорит, разве у Коста такие усы были, разве у него такие глаза, что вот какая-то бестолочь, что угодно рисует. Где Коста и где Дали, совершенно разные лица. Что это, вот для чего это? Бедные люди, уже не осталось ни романтика, никакой одни прагматики. Вот для чего это нужно? Я поехала в деревню, и туда мне звонит двоюродная сестра. Миша, говорит, на воротах нарисовал что-то плохое. Я приехала, было час ночи. Я когда из окна увидела машину, это ж Сальвадор Дали. Вот Миша все время говорит, я, наверное, не смогу и работать. Уехали очень многие. Ну, такие люди, которые вот умные, и в Германии многие живут, в Москве, в Питере, в Киеве.
Михаил Хасьев считает, что люди с трудом расстаются со своими стереотипами. Многие из них опасаются своей жизни нового, необычного. Поэтому безобидный портрет испанского художника-сюрреалиста вызывает у некоторых его земляков неприятие и даже бывало агрессию. Но и это не трагедия, полагает Михаил. Главное, чтобы люди не оставались в жизни безразличными.
Люди боятся, как бы чего не вышло и как бы чего не случилось. Поэтому стараются держаться в своих рамках. Боятся высунуться, чтобы кто-то их не заметил, не взял их на учет лишний раз. У всех вкусы разные, поэтому каждый реагирует по-своему. Кто-то негативно, кто-то позитивно. Ну, позитивно людям нравится то, что вот есть что-то, что способно задержать взгляд, от плохого отвести в хорошую сторону. А негативно это, ну, у людей свои стереотипы, свои какие-то есть. Такие вещи не вписываются вот в их мировоззрение, и поэтому у них такое отторжение вызывает.
Это был Михаил Хасьев, житель Цхинвала. Тамара Тирашвили, Эхо Кавказа, Цхинвал.
Эхо Кавказа.
В Тбилиси в эти дни проходит спектакль под названием «Чайка» по-грузински во время русского чаепития. Спектакль идет на русском языке, и в то же время постановка отличается своей резкой сатирой по отношению к российской политике. Лали Кикелидзе, писателю, драматургу и режиссеру театра имени Михаила Туманишвили, изначально театральный совет театра запретил ставить спектакль на своей сцене, поставив под сомнение художественную ценность пьесы. Но спектакль все же был поставлен на сцене театра. Центрального подвала ВАКЭ. На нем побывала наш корреспондент Тбилиси Эдита Бадасян.
Действие спектакля «Чайка по-грузински во время русского чаепития» разворачивается в непосредственной близости от общественного туалета и даже в нем самом. На сцене за чаепитием рассуждают жители Грузии Иван Петрович и Петр Иванович. Часто появляются атрибуты коммунистического прошлого. Газеты, плакаты, звучит советское радио.
Внимание! Говорит и показывает Москва.
Один за другим на сцене появляются император Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, вынуждающие героев то столбенеть от страха, то заискивать их перед собой. За всем этим наблюдают Чехов, Достоевский, Гоголь. Они как бы смотрят на современную Россию со стороны и не могут ее узнать не потому, что прошло много времени, а потому, что сильно люди изменились. «Это мой ответ России за то, что она сделала с моей страной», — сказал режиссер и драматург Лали Кикелидзе. По ее словам, идея пьесы появилась у нее в 2008 году, после российско-грузинской войны. Своими средствами она захотела показать разрушительность российской политики.
«На таком языке она говорит со мной. Я слышу такую Россию, я вижу такую Россию, с Россией, которой оккупант, с Россией, которой бомбит нашу страну. И когда мне говорят, что вот эта интеллигентность, духовность, там, мне кажется, что это вранье. Это продолжается, никогда не заканчивается. Я хочу, чтобы это закончилось. Что мы на самом деле были добрыми соседями. Но это осознанно надо. Это чтобы осознанно, наконец-то, Россия сказала, что извините, просто, мы же христиане.
Ника Цародиани играет роль Владимира Ленина.
Ну что, товарищи,
Чайку? Пейте, Сахантон Владимирович. Молодцы, пейте, пейте, пейте.
Он признался, что впервые задействован в столь политизированном спектакле. Для него было очень важно предложить свое прочтение этой роли.
Любимое слово Ленина – это «товарищи». Для меня это слово, как от Ленина, звучит очень плохо. «Товарищи». Мне легче слушать «друг», «сосед», «добрый». Это политический месседж для наших друзей, которые живут в России.
Исполняющий одну из главных ролей в спектакле Михаил Орджоникидзе рассказал, что его герой Иван Петрович – это носитель отживших идей и мыслей, которые приносят одно несчастье.
А я-то думаю, почему Кавказ не вижу, спиной сидел, вот они, горы.
Свое участие в спектакле Михаил Орджоникидзе рассматривает как способ выражения личного протеста против недавних военных событий на территории его страны.
Что мы категорически выступаем против войны, а война, она самое отрицательное, ужасное, что может произойти сейчас, когда люди начали по-другому мыслить, и в демократическом ключе должен жить весь мир. И вдруг мы попадаем в такую военную ситуацию. Я считаю, что это просто категорически неприемлемо.
Спектакль собрал аншлаг. После него весь зал аплодировал режиссеру и актерам стоя. Я поинтересовалась у некоторых зрителей их впечатлениями от постановки.
Спектакль очень хороший, просто великолепный. Очень многое для себя увидел, и всем ясно, о чем идет речь. Я полностью согласен с позицией автора.
В спектакле много нюансов, которые беспокоят наше общество. По-моему, автор пьесы хорошо увидела все это. Она говорит о духовной пустоте, до которой дошли люди. Это очень интересный спектакль, но будут и те, кто всего этого не сможет понять.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Попытка сухумских властей разместить табличку с именем абхазского поэта Таифа Аджба на здании гостиницы вызвала неожиданно бурный протест со стороны ее управляющего. Табличку все же повесили, но под присмотром милиции. Занимательную историю из сухумской жизни нам расскажет Марьяна Котова.
Скандал разразился вокруг гостиницы «Белый парус», что находится на Сухумской набережной. Ее управляющий Валерий Воба отказывается выполнять решение городских властей поместить мемориальную доску поэту Таифу Аджба на стене здания. Управляющий гостиницы утверждает, что чиновники и архитекторы перепутали дома. Говорит Валерий Воба, управляющий гостиницы «Белый парус».
Не жил. Я человек справедливый. Я всю свою жизнь за правду боролся. Я хочу, чтобы это было справедливость, правильно сделано. Ну, поймите, у меня, когда мы начали разбираться, у меня есть документ, что он жил вот в Руставели 46.
Еще 2 года назад поднимался вопрос об увековечении имени известного литератора. Был подготовлен барельеф, а месяц назад, наконец, было принято решение о его установке. Администрации «Белого паруса» отправили копию решения, чтобы уведомить об установке мемориала. Валерий Воба, в свою очередь, утверждает, что в настоящее время адрес «Белого паруса» – набережная Махаджиров, 48, а горсовет предоставил документ, где указывает строение, на котором должна быть расположена мемориальная доска, как дом номер 1 по улице Аитгалара. Не принимая во внимание, что здание располагается на пересечении улиц, Валерий Воба утверждает, что Таиф Аджба здесь никогда не жил.
Айтгалар один. Айтгалар один тогда не было, как сейчас Айтгалар. Фрунзе один. Он не жил здесь, я вам еще раз говорю.
Строение 1912 года является памятником архитектуры. Сохранился не только его план, но и фотографии, когда «Белый парус» был гостиницей «Франция-2». Администрация гостиницы утверждает, что здесь когда-то останавливался великий Антон Павлович Чехов. Но это не совсем так, утверждают ученые. Историк Анзора Гума хорошо знает прошлое Сухумской набережной и сегодня признает, что был неправ, когда промолчал, услышав байку о знаменитом постояльце сегодняшнего «Белого паруса». Говорит историк Анзор Агума.
На этом здании висит мемориальная доска, что здесь останавливался Антон Павлович Чехов. На самом деле произошла путаница. Действительно, Антон Павлович Чехов приезжал в Сухум, он останавливался в гостинице «Франция». После того, как перестала функционировать эта гостиница «Франция-1», появилась гостиница в 1912 году, гостиница «Франция-2». Это вот как раз там, где сейчас «Белый парус». Но это здание построено в 1912 году, поэтому Чехов в 1888 году в нем никак не мог останавливаться.
Как выдумана история с постояльцем Чеховым, так и искажены сведения о проживании в этом доме Таифа Аджба, считает историк. Анзора Гума хорошо помнит, как когда-то именно здесь он навещал Таифа Аджба.
Таиф Аджба действительно там жил. Я как-то заходил, это было в каком-то в конце 70-х, 80-х годах. Какую-то книжку ему передали, я должен был его найти. Я заходил к нему домой, передавал книгу. То есть я знаю, что он там жил.
Главного художника города Тимура Кайтан более всего волнует нравственная сторона вопроса. Дело даже не в том, что частное лицо не выполняет распоряжение властей города. По закону владелец объекта обязан располагать мемориальные таблички, доски и другие памятные знаки, если строение является памятником архитектуры. Белому парусу повезло вдвойне. Старинное здание, гостиница с богатой историей само по себе, а позже дом выдающегося деятеля культуры Абхазии. Общественный деятель Циза Гумба тоже возмущена, что противостояние властей и собственника стало достоянием широкой общественности. Выдающийся поэт не заслуживает того, чтобы с его именем сегодня связывали скандальные истории, считает она.
К сожалению, это очень стыдно, что сегодня по этому поводу разыгрался вот такой скандал, который, в общем-то, не красит никого. В первую очередь, не красит сегодняшнего собственника.
В спор были вынуждены вмешаться министр культуры Нукзар Логуа и глава столичной администрации Аля Слабахуа. Но даже они не смогли уговорить управляющего Белого паруса Валерия Воуба согласиться с решением властей. А так как по закону его согласие не требуется, установку мемориальной доски все же продолжили, но под присмотром милиции и чиновников. Марьяна Котова, для «Эхо Кавказа», Сухум.
На волнах радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую программу. У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.